Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Москве в День народного единства прошли два русских марша и форум правозащитников против ксенофобии. В Косове прошли выборы в местные органы власти. Во Франции сегодня состоится церемония вручения самой престижной в стране литературной премии Гонкуровской. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в России сегодня отмечают государственный праздник «День народного единства», заменивший с 2005 года «День согласия и примирения», который, в свою очередь, заменил в 1996 году празднование 7 ноября, годовщины Октябрьской революции. Националистические организации России сегодня проводят так называемые «русские марши». На одном из них, который состоялся в Москве, в районе Люблино, побывал мой коллега Марк Крутов. Он сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Марк, добрый день. Вот как сообщают информационные агентства со ссылкой на МВД, на русский марш в Люблино пришло около 8 тысяч человек. В то же время организаторы мероприятия, в частности, лидер объединения «Русские» Дмитрий Демушкин, утверждает, что на этом мероприятии было более 20 тысяч человек. А вот каковы ваши оценки, сколько там в действительности могло собраться людей?
Здравствуйте, Светлана. Это тот случай, когда я буквально цифра в цифру должен согласиться с официальными данными Министерства внутренних дел. Может быть, я бы даже сказал, что по моим ощущениям не 8, ну, а может быть, 6-7 человек собралось на русский марш к полудню, время, которое было обозначено как начало сбора участников, и время, о котором, например, писал у себя блогер Алексей Навальный в своем сообщении, посвященном русскому маршу, собралось и того, там, меньше 100 человек. Возможно, сыграла свою роль погода, но было довольно пасмурно, впрочем, дождя не было, дождь пошел лишь через 2 часа после начала марша, и вот он-то привел к тому, что даже те 6-7 тысяч, которые, по моим ощущениям, там были, довольно быстро растворились и покинули территорию проведения акции, скажем так.
Ну да, сообщается даже о том, что запланированный митинг пришлось отменить, но вот, тем не менее, не обошлось без каких-то инцидентов. Сообщается о том, что около 30 человек было задержано за непотребное поведение, хулиганские высказывания. Действительно, вели себя не очень хорошо.
Я не знаю, за что они были задержаны, эти люди, но я знаю, что задержаны были люди, которые в какой-то момент, довольно узкая улица, перерва, огороженная с двух сторон металлическими барьерами, по которой и проходит, собственно, шествие, в какой-то момент в колонии национал-социалистов эти барьеры разомкнули, и группа людей попыталась покинуть улицу, побежала во дворы, за ними погнался ОМОН, и вот, возможно, там нескольких человек задержали. Что касается поведения людей в самой толпе, ну, оно было, я бы сказал, абсолютно стандартным для такого рода акций. Конечно, была и матерщина, и какие-то грубые националистические высказывания, но в целом ничего особенного. Кто-то запустил ракетницу, не знаю, был ли задержан этот человек, это всего единичный случай. Так что число 30, нет оснований ему не доверять, но никаких особых инцидентов, эксцессов на этом русском марше не было.
Как-то вот события последнего времени, в частности, массовые беспорядки в Бирюлево, которые произошли буквально недавно, то, во что вылился народный сход по поводу убийства одного из местных жителей, якобы выходцем из Дагестана, вот эта тема как-то обсуждалась, что-то...
Да, конечно, была одна колонна с плакатом «За Бирюлёва», ну, очевидно, имеется в виду «Месть за Бирюлёва», впрочем, этого слова там написано не было, просто «За Бирюлёва» одна из колонн несла вот такой транспарант. Люди, конечно, и обсуждали эти события, но нельзя сказать, что события Бирюлёва, во-первых, стали лейтмотивом этого русского марша, во-вторых, не могу сказать, что они привлекли в число сторонников националистов каких-то новых граждан, то есть я пытался найти людей, которые пришли на этот русский марш первый раз в жизни, именно из-за усилившейся националистической риторики в последнее время, там, например, во время кампании по выборам мэра Москвы, или, опять же, из-за событий в Бирюлево или на Матвеевском рынке. Но таких людей было найти очень сложно. В основном это были обычные участники таких акций, футбольные фанаты, молодежь, казаки, пожилые люди, сторонники коммунистической партии, которые приходят, по-моему, на все протестные акции. Ну, нашел я одного такого человека, он сказал, что пришел на русский марш первый раз, вот у него действительно переполнилась якобы чаша терпения из-за того, что его жену побил дагестанец-сосед, и сейчас вот это дело, как он рассказал, рассматривает мировой суд. Вот это было, пожалуй, единственный человек, хотя я, конечно, допускаю, что кто-то еще пришел на русский марш первый раз, но, насколько я понимаю, в этом году действительно численность участников акции была заметно меньше, чем в прошлые годы, так что все произошло ровно наоборот.
Спасибо, Марк. Это был мой коллега Марк Крутов. Он побывал сегодня на одном из русских маршей, том, который происходил в московском районе Бирюлево. Но вот несмотря на то, что численность этого марша, согласно наблюдениям моего коллеги, не превысила и даже, наоборот, была меньше, чем на предыдущих подобного рода акциях. Согласно опросам, которые проводят социологи, в частности, вот последний опрос Левада-центра, проведенный 25-28 октября этого года, показал, что рост поддержки русского марша среди россиян растет, это практически двукратный рост, и об этом рассказал интервью моей коллеги Евгении Назарец, директор организации «Лев Гудков».
Если в начале их проведения большинство воспринимало их как скорее отрицательно и настороженно, по крайней мере, рассматривая это как некоторые нацистские или фашистские марши, то есть последнее, вот за мере октябрьского нашего опроса, соотношение мнений положительных и негативных просто поменялось. Если бы в ноябре 2006 года было 14% положительно относилось к этому, это преимущественно такая олимпинизированная молодежь, низы городской жизни, дезориентированные, а 28% относилось к ним отрицательно, причем это для всех слоев было характерно именно отрицательно, то сегодня ситуация совершенно иная. 40% одобряют проведение или относятся симпатия к ним, а 26% по-прежнему сохраняют негативную установку. Очень заметный такой тренд усиления ксенофобии и низового такого мутного национализма русского.
А можно ли судить о том, с чем это может быть связано, на фоне чего это происходит или на почве чего?
Подъем ксенофобии такой, он вызван несколькими, на мой взгляд, причинами. Прежде всего, это ростом чувства беззащитности перед произволом власти, перед вот состоянием такой неуверенности, нестабильности, негарантированности собственного существования и недовольство власти поэтому. Общество патерналистское, прежде всего, и недоверие, дискредитация власти, она выражается именно скорее вот в чувстве тревоги, неопределенности и просто фрустрации, напряжения, недовольства, которые переносятся по принципу смещенной агрессии, переносятся на всех чужих. Идет самоутверждение за счет ненависти к чужим. Под чужими могут быть самые разные символические фигуры. Это, с одной стороны, внешняя такая ксенофобия, антиамериканизм, который усиленно все эти годы насаждался пропагандой официальной. И, может быть, внутренние чужие, все приезжие или кто рассматривается как чужие, как враги, как не свои. Важнее подчеркнуть именно не свои, такой демаркации. Это могут быть иммигранты, это могут быть и либералы, и гей-сообщество, и прочее-прочее, на которых власти направляют внутреннее раздражение, внутреннюю агрессию. Как правило, это все связано именно или провоцируется именно чувством несправедливости и незащищенности. Несправедливости именно социального порядка. Коррумпированностью власти, коррумпированностью, прежде всего, правоохранительных органов и неспособностью добиться защиты своих прав или безопасности. Поэтому это оборачивается в массовом сознании требованием установить такую этническую иерархию, обеспечить привилегиями основную часть населения, прежде всего русских, и оградить их от доступа к значимым позициям со стороны вот всех чужих, обеспечить привилегированное положение там в сфере социального обеспечения, на рынке труда, в государственных органах, в системе образования, там, где чувствительные точки вот, национального самосознания.
Как раз в те дни, вернее, перед ними, когда проводился опрос, не только в Москве, произошли такие яркие вспышки националистические. В Москве Бирюлёва, было в Мордовии, было нападение на поезд, который следовал в Душанбе. С точки зрения социолога, то, что вот именно эти случаи произошли перед временем, когда проводился опрос, это могло повлиять на его результаты в том смысле, что, проведи вы его 10 днями позже, результаты были бы другими?
Не думаю, честно сказать. Мне кажется, что все вот эти события, они никак не связаны между собой, если не считать вот общего этого изменения настроения. Мы давно уже, исходя из наших исследований, говорим, что в России сложилась такая предпогромная атмосфера, ситуация. Поэтому где рванет в следующий раз, это, в общем, некоторая случайность, стечение обстоятельств. Там какой-то конкретной причины убийства кого-то из местных, столкновение футбольных фанатов или еще чего-то такое в этом роде, нападение. Но важно здесь общая подогретость атмосферы. Если даже учесть, скажем, выборы, которые региональные выборы, которые проходили во многих местах, то, скажем, в Москве главная тема предвыборной кампании, на которой все сошлись без исключения, от демократов до коммунистов, виновцев, это была тема миграции, борьбы с нелегальной миграцией. Демагогия властей здесь крайне важна. Она именно насаждает эту мысль об угрозе со стороны приезжих, или со стороны Запада, или со стороны там, Америки. Угрозе и этнической преступности, то, что приезжие отнимают рабочие места, что чистая ложь, но на вот это вот больное сознание и отупение общества, которое очень заметно в последние там 10 лет, как следствие понижения общего уровня, интеллектуального, культурного, морального уровня населения в условиях авторитарного режима. Понятно, что националистическая тема, ксенофобия, она становится таким универсальным объясняющим и мобилизующим фактором.
Это было мнение директора Левада-центра Льва Гудкова. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Но сегодня в Москве прошел еще один русский марш, приуроченный к 400-летию дома Романовых. О том, что происходило на этом мероприятии и чем оно принципиально отличалось от русского марша в Люблино, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет мой коллега Иван Трифилов. Иван, добрый день. Что вы сегодня видели на этом марше?
Добрый день. Ну, достаточно такое интересное зрелище получилось. Я скажу, что его вот этот альтернативный или, может, даже сказать, конкурирующий марш организовали сразу несколько различных общественных политических партий, в том числе в рамках этого марша проходил царский русский марш. Но основная все-таки организационная сила осталась за так называемой русской коалицией действия, в которую входят совершенно разные организации. Это народное ополчение имени Минина и Пожарского, незарегистрированная партия «Великая Россия», инициативная группа «За ответственную власть», движение «Святая Русь», движение «Русское возрождение», в общем, некие православные общественные организации, партия «Воля» и другие. А на практике все это выглядело так, что собрались совершенно разные люди, которые по каким-то причинам не захотели пойти в Люблино. В том числе называлась и такая причина, что к тому маршу, который проходил вот в Люблино, причастен Алексей Навальный. И люди не хотели идти к Навальному на тот марш, где, собственно, сам Навальный участие не принимал. Ну и, собственно, картинка была достаточно живописная. Тут и хоругвеносцы с иконами, с крестами, бабушки, опять же, с иконами. Какие-то люди, вот эта самая партия «Великая Россия» в форме, очень напоминающую эсэсовскую, скажем так. В то же время были такие молодые националисты, которые всю дорогу достаточно громко кричали лозунги в поддержку русских, русских героев Кремль и за освобождение, скажем, полковников Клочкова и Хабарова. Ну, собственно, час продолжалось это шествие, пошел дождь, по всей видимости, вот по моим подсчетам, где-то участвовало 1002, но к тому моменту, когда они дошли до точки, где им был разрешен митинг, на сам митинг осталось уже гораздо меньше людей, люди начали просто расползаться. И фактически за 15 минут проведения митинга вот на площадке осталось человек 300-400, но максимум 500.
Ну вот в Люблино сообщается где-то о 30 задержанных участников русского марша. Все ли спокойно было на русском царском марше?
Ну, надо сказать, что в целом было достаточно спокойно. Полиции было немного, было оцепление, которое, естественно, по всему маршруту движения ограждало людей, чтобы люди не заходили в колонну с тротуаров. И было, по моим подсчетам, я лично видел задержание как минимум 10 человек. Два из них — это молодой парень, который пытался выйти с тротуара войти в колонну, его вежливо попросили, значит, но он начал спорить с полицией, его задержали. Его товарищ товарищ в знак протеста тут же надел на себя маску, такую шапочку с прорезями для глаз, и его тоже тут же задержали. Но еще несколько человек, как мне сказали сотрудники полиции, были задержаны по, скажем, указанию организаторов марша. То есть они как-то себя провоцирующе вели в колонне, и сотрудники полиции их вывели и, собственно, припроводили в автозаке. Ну, а в целом достаточно спокойно было, больше никаких эксцессов не наблюдалось.
Спасибо, Иван. Это был мой коллега Иван Трифилов, который сегодня посетил альтернативный русский марш, который происходил в районе метро Октябрьское поле. Ну, и вернемся к статистике, вернемся к общественному мнению. Русские марши сегодня прошли не только в Москве, но и во многих крупных российских городах. О том, как жители Ростова-на-Дону относятся к такого рода мероприятиям, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов.
Я считаю, что гордиться своей национальностью – это то же самое, что гордиться тем, что ты вырос, например, в зеленом доме. Следует гордиться и превозносить то, чего добился человек самостоятельно, свои достижения личные. А то, что от него не зависело непосредственно, это, как мне кажется, довольно-таки глупо этим гордиться. Также, как бы, я считаю, что все эти националисты, нацисты, фашисты, как бы они там себя ни называли, ни различали, единственное, что они делают, это разжигают национальную ненависть, рознь между различными народами, представителями разных наций. И кроме вреда от них обычным людям ничего нет.
Как вы относитесь к таким мероприятиям и конкретно к русскому маршу?
Ну, резко отрицательно. Я считаю, что все имеют право как бы находиться там, где он хочет. И я думаю, наша Россия, она ни в чем не уступает нормальным европейскому стандарту. И, наверное, стыдно вот это вот все, как бы какой-то национальности иметь какие-то там претензии.
Люди должны выражать свое мнение. Если, конечно, это все происходит культурно, без инцидентов и без ничего.
Я даже не представляю, о чем это. Я вообще считаю, что мы один народ и живем все вместе. Поэтому мы должны поддерживать друг друга, в зависимости от нации.
Я двумя руками за марш. И я считаю, что все националы, пускай едут за своей родиной, и там живут в мире и здравии.
Я как бы с этим не совсем согласен. У нас все-таки город национальный, и все вправе гулять и отмечать праздник. Это все-таки русский день народного единства. Кто сказал, что только чистокровные русские.
Если кто-то хочет проводить марш, это в рамках закона, пожалуйста, пусть проводит. Вероятно, у русских очень много проблем. Они хотят их решать, поэтому проводят марш.
Ну а вот что о своем отношении к русским маршам рассказали корреспонденты «Радио Свобода» Евгении Кульгиной жители Хабаровска.
Мое отношение к русскому маршу довольно нейтральное. Пусть участвует кто где хочет, кому что интересно. Но мне это не очень интересно, поэтому я на нее не собираюсь даже идти. Однако у каждого все свои права. Кто-то хочет участвовать, кто-то нет.
Отлично относимся. Хороший, так сказать, повод собраться все вместе, пройтись на свежем воздухе.
Как вы относитесь к идеям организаторов русского марша?
Идеи разные у всех, насколько я знаю тут. Ну, в основном, если говорить основные моменты, да, положительно, конечно. Русский народ, да, все должны быть объединены, все это правильно.
Как вы относитесь к миграции, ситуации миграционной в регионе?
Плохо.
Плохо. Что именно не устраивает?
Не устраивает то, что у людей, которые уже разговаривают здесь не по-русски, непонятных, их уже больше, чем коренного населения становится. Вот в автобусе, когда едешь, уже пол автобуса просто говорят не по-русски. Какие-то люди странные ездят.
Вот я тоже против иммигрантов. Не хочу, чтобы их и так тут развелось, знаете, сколько.
Вы думаете, они мешают Хабаровску?
Ну, я не знаю, мешает, не мешает, а вот сколько всяких этих и ограблений, и все, и избивает. Если уж ты пересек границу, перешел, так и веди себя нормально.
Националисты страшны?
Не знаю.
Скажите, а Буш кто в Америке был? Националист.
Как вы относитесь к миграционной ситуации в Хабаровске?
Да никак. Ну, я как бы думаю, что у нас пока нормально все.
Что если вы увидите
молодежь, например, с надписью на футболках «Азербайджанец» или «Дагестанец», то это будет считаться, ну, как бы, человек выражает принадлежность к своему народу, да? А если на футболке будет написано «Я русский», то русский уже будет экстремистом. Вот, поэтому мы, как бы, не против других народов, проживающих на территории России. Вот, мы за то, чтобы русских людей как бы уважали, потому что это действительно государствообразующий народ. Вот, чтобы нас не притесняли. Вот и все.
Это было мнение жителей Хабаровска о проведении в их городе русского марша. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Кульгина.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных международных темах. В то время как временно укрывшийся в России беглый контрактник американских разведслужб Эдвард Сноуден направил повторное обращение к западной общественности, высокопоставленные официальные лица в США настаивают на том, что Сноуден, предавший гласности секретную деятельность своих бывших работодателей, не заслуживает снисхождения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Германский еженедельник «Шпигель» в воскресенье опубликовал полученное им двумя днями ранее открытое письмо Эдварда Сноудена. Письмо под названием «Манифест в защиту правды» содержит призыв к реформам программ кибернаблюдения, проводимых прежде всего Соединенными Штатами и Великобританией. Эти страны Сноуден включает в число самых злостных виновников неподотчетной широкой слежки. Мир за короткое время многое узнал о безответственно действующих агентствах безопасности и подчас преступных программах наблюдения. Иногда агентства пытаются уйти из-под контроля. Не следует забывать, что массовая слежка является глобальной проблемой и требует глобального решения, пишет Сноуден в публикуемом манифесте. 30-летний Эдвард Сноуден, ранее работавший на Агентство национальной безопасности США, в интервью средствам массовой информации признал себя источником утечки секретных документов АНБ, указывающих на реализацию сверхсекретных программ накопления данных о телефонных звонках и переписке по электронной почте в США, а также мониторинга абонентов мобильной и интернет-связи в других странах. Согласно недавней публикации в том же «Шпигеле» с выдержками из документов, предоставленных Сноуденом, АНБ предположительно вело наблюдение за звонками с мобильного телефона германского канцлера Ангелы Меркель. Согласно другим репортажам, США также осуществляли слежку за гражданами Испании и Франции. После этих публикаций отношения США с европейскими союзниками осложнились. В ряде стран зазвучали требования провести расследование. Слушания на эту тему прошли в Конгрессе Соединенных Штатов. В своем манифесте «В защиту правды» Эдвард Сноуден пишет: «Граждане должны бороться против утаивания информации о делах, жизненно важных для общественности. Те, кто говорит правду, не совершают преступления». Тем самым Сноуден дает понять, что, на его взгляд, власти Соединенных Штатов не должны видеть в нем преступника. В опубликованном 1 ноября письме для германского парламентария Ганса Кристиана Штрёбеля Сноуден, по сути, выразил надежду, что США проявят к нему милосердие и снимут с него уголовное обвинение, а он тогда будет готов дать показания Конгрессу. Однако представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что Сноудену не следует на это рассчитывать. Наша позиция не изменилась, несмотря на недавние сообщения или недавние высказывания мистера Сноудена. Как мы не раз заявляли прежде, он обвиняется в раскрытии секретной информации. Здесь, в Соединенных Штатах, его ждут обвинения в тяжких преступлениях. И мы считаем, что он должен быть как можно скорее возвращен сюда, где его ждет полноценная надлежащая правовая процедура и все соответствующие виды защиты, предусмотренные законодательством Соединенных Штатов. В такой же манере на просьбу Сноудена о снятие с него обвинений прореагировали в воскресенье представители Белого дома и Конгресса. Старший советник президента США Дэн Пфайфер в интервью телекомпании ABC сказал, что Барак Обама никогда не рассматривал и не обсуждал условия, при которых Сноуден мог бы быть помилован.
Господин Сноуден
господин Сноуден нарушил закон. Наше мнение остается прежним. Он должен вернуться в США и предстать перед правосудием. Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстин в интервью телекомпании CBS заметила, что если бы Сноуден действительно был тем, кем он себя считает, сознательным гражданином, информирующим общество о нарушении закона и прав, тогда он мог бы в закрытом порядке проинформировать ее комитет о предполагаемых нарушениях. Этого не произошло, и сейчас он нанес колоссальный ущерб нашей стране. Думаю, что ответ будет отрицательный. Нет ему никакого прощения. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Роджерс в интервью той же телекомпании назвал прощение для Сноудена отвратительной идеей. Он должен вернуться в США и безропотно подчиниться. Если кто-то считает, что в системе наших спецслужб существуют слабые места, которые необходимо вскрыть, это не значит, что надо совершать уголовное правонарушение, которое фактически угрожает жизни наших солдат в таких местах, как Афганистан. По утверждению конгрессмена Роджерса, обнародование Эдвардом Сноуденом секретных данных привело к тому, что три террористические организации поменяли свои способы обмена сообщениями. Эдвард Сноуден пятый месяц находится в Москве, получив в России временное убежище. Его повседневная жизнь в основном покрыта тайной. Среди немногих, кто знает о ней чуть больше, Джессилин Радок, известная американская изобличительница злоупотреблений, член общественной некоммерческой группы «Проект по подотчетности правительственного аппарата». В интервью телекомпании CNN Джессилин рассказала, что ей и другим визитерам Эдварда Сноудена не говорят, где он живет и как именно называется место, где он принимает посетителей. По ее словам, беглый контрактник АНБ много времени посвящает изучению русского языка и российской истории, читает Пушкина. Вместе с тем Сноуден внимательно следит за тем, что говорят о нем американские официальные лица. Он хорошо обо всем осведомлен, поскольку имеет доступ к интернету. Ему даже известна шутка о том, что его имя включено в список лиц, на которых готовится покушение. Он также тщательно штудирует американские законы о разведывательной деятельности, среди которых одни ему нравятся, другие нет. Джессилин Радок полагает, что Эдвард Сноуден мечтает о дне, когда он мог бы принять участие в дискуссии о сегодняшней разведывательной деятельности Агентства национальной безопасности, если не напрямую, то хотя бы через систему интернет-видеосвязи Skype. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». В Косове в воскресенье прошли выборы в местные органы власти. Это были первые выборы, которые самостоятельно организовали албанские власти из Приштины, и в которых при поддержке руководства Сербии впервые приняли участие местные сербы. Однако голосование в северном районе Косово, где компактно проживает сербское население, завершилось не вполне благополучно, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
В городе Косовской Митровица сербские экстремисты, выступающие за бойкот выборов, разгромили ряд избирательных участков, разбили урны для голосования, избили прибывших граждан, а при уходе применили слезоточивый газ. Это произошло под вечер, когда серби группами начали приходить на голосование. Люди, очевидно, ждали темноты, ведь целый день у избирательных участков дежурили группировки противников выборов, которые оскорбляли вышедших на выборы, угрожали им и снимали их камерами. Косовская Митровица – центр северного района Косово, в котором компактно проживают сербы. Город разделен на сербскую и албанскую части. А в сербской, это общеизвестно, большое влияние имеют сербские экстремисты. Зафиксировано, что на день выборов сюда прибыли некоторые лидеры клерофашистских и ультранационалистических организаций из Сербии. Атмосфера днем воскресенья на север Косово была очень напряженной, а вечером она выделилась столкновениями в сербских рядах. Местные источники утверждают, что разных инцидентов и нарушений процесса голосования на севере было более тысячи. Позже, ночью, я позвонил своей коллеге, сербской журналистке из города Косовской Митровица Тане Вюйсич, чтобы узнать, какая там атмосфера. Все мы очень разочарованы, и кажется, что ситуация на день выборов полностью вышла из-под контроля. Такого не ожидали ни обычные граждане, ни политики. А позже вечером было впечатление, что раздутый до упора шар лопнул, и настало странное спокойствие. Однако проблема не разрешена. Люди очень нервные, и не так просто все окончится. Это может быть новым опасным началом. Выборы на самом деле не завершены. Я думаю, что у нас на севере они будут провозглашены несостоявшимся. Но как после всего организовать новые выборы? Это кажется невозможным. А почему не был наведен порядок на севере во время голосования? Ведь сообщалось, что правопорядок будет охранять 6 тысяч косовских полицейских, европейские полицейские и международные силы. Позорную в этой ситуации роль сыграла косовская полиция, полиция европейской миссии «Эулекс» и международной силы «КФОР». Европейские полицейские во время инцидентов надели бронежилеты и каски и побежали к своим автомашинам. А представители косовской полиции целый день утверждали, что нет никаких проблем, нет повода реагировать на группировки, которые угрожают гражданам у избирательных участков. Я спросила полицейских, почему они не вмешиваются, а получил ответ: спросите наше начальство. Это был разговор с журналисткой из города Косовской Митровица Таней Высич. До сих пор 4 косовские северные сербские анклавы, в отличие от 6 южных, не принимали участие в косовских выборах, а организовали свои. После заключения весной так называемого Брюссельского соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной под эгидой Евросоюза было принято решение организовать местные выборы на целой территории Косово. Сербам была представлена возможность после выборов объединить те территории, где они большинство, в сообществе сербских муниципалитетов, которые бы имело определенную автономию. Но для этого они должны были выбрать своих депутатов муниципалитетов и градоначальников. Правительство Сербии очень довольно тем, что в 6 южных сербских анклавах Косово проголосовало почти 60% населения. Это практически все сербы, которые там реально проживают. В проблемах на выборах официальный Белград обвиняют как власти Приштине, которые создавали много препятствий сербским избирателям, так и сербских националистов, настоящие вожаки которых сидят не в Митровице, а в Белграде. Представитель правительства Сербии Миливоя Михайлович на вопрос о том, будут ли организованы новые выборы на севере Косово, отвечает так. Надеемся, что будут, но это не решает Сербия. Эту ситуацию нужно срочно разрешить, вероятнее всего, в Брюсселе. Местные выборы Косово являются важной частью Брюссельского соглашения. Главное достижение для нас в этом соглашении – создание сообщества сербских муниципалитетов. Поведение Приштины и сербских экстремистов на севере прямым образом направлено против Брюссельского соглашения. Это мирное соглашение, которое должно преодолеть конфликты и утихомирить ситуацию. Все другое ведет к новым конфликтам и неизвестному будущему, которое приходилось бы, к сожалению, разрешать нашим детям.
Все другое ведет в некую неизвестную будущность, которую будет решать, на жаль, наши дети.
Из Приштины сообщают, что будет создана специальная комиссия, которая должна заниматься расследованием инцидента в ходе выборов на севере Косово. Майя Куге для Радио Свобода, Белград.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российским темам. В Москве сегодня помимо двух русских маршей в День народного единства состоялся и форум, организованный правозащитниками и представителями политической оппозиции, посвященный проблемам ксенофобии и национализма. На этом форуме побывала моя коллега Кристина Горелик. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Кристина, добрый день. Что важного сегодня говорили на этом мероприятии?
Светлана, добрый день. Действительно, форум планируется провести как противовес русским маршам, которые проходят в этот день в разных российских регионах. О чем говорилось? Почти все участники форума в своих выступлениях обвиняли власти в потакании ксенофобским настроениям в обществе, имея в виду, скорее всего, в том числе и официально разрешенные русские марши. в регионах России. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что таким образом власти решают корыстные политические задачи. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что проще объявить виновного во всех несчастьях, нежели решать давно назревшие экономические и социальные проблемы в стране. А председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова опасается, что страна скатится в пропасть при таком высоком градусе ненависти в российском обществе. Настало время действовать, считают участники форума, и предлагают создать гражданский комитет, который будет противодействовать росту национализма в России. Решено провести серию акций против ненависти с участием бардов, писателей, художников, а также организовать символические уличные акции в российских регионах по примеру марша против ненависти в Санкт-Петербурге. К аналогичной, кстати, инициативе организовать марши против ксенофобии призвали участники конференции «Ассамблея народов России», которая по случайному совпадению проходила в этот же день в этом же здании в Москве. Делегация от этой конференции, которую поддерживают российские власти, направились к правозащитникам на межнациональный форум, чтобы предложить вместе бороться с национализмом. Но правозащитники пока никак не отреагировали на предложение председателя Совета Ассамблеи народов России Светланы Смирновой участвовать в мероприятиях Ассамблеи народов России. Светлана?
Спасибо, Кристина. Это была моя коллега Кристина Горелик, которая сегодня побывала на форуме правозащитников, посвященной проблемам ксенофобии и национализма. Но еще одно, скажем так, символическое мероприятие состоялось сегодня в День народного единства. Прошло оно в присутствии патриарха Кирилла у стен Кремля. Там открыли воссозданный обелиск в память 300-летия царствования дома Романовых. Это уже третье преображение гранитного монумента, дольше всего 95 лет. Он просуществовал как большевистский памятник, памятник выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся. На открытии этого монумента бывала моя коллега Лиля Пальврева.
Признаться, мне жаль памятник революционным мыслителям. Он наследовал старинную традицию садово-паркового искусства украшать аллеи обманками, кунштюками и диковинками. Не слишком приметный, поскольку был установлен не на теперешнем газоне в виде насыпного холмика, а непосредственно на асфальте, обелиск был скорее забавен, чем представлял собой грозное оружие революционной пропаганды. 19 имен на гранях располагались в небрежной последовательности. Сначала Маркс с Энгельсом, где-то посередине Кампанелла, потом Чернышевский, Фурье и в самом низу Плеханов. Логики тут не было никакой, зато были следы торопливости. Изначально царских времен кудрявый орнамент на постаменте сохранился, но в середине исчез Георгий Победоносец. В 1918 году вместо него появилась надпись «РСФСР». Мало того, что в иной стилистике, так еще каждая буква новой к тому времени аббревиатуры отделялась от другой точкой. Теперь ничего этого больше нет. Объявлено, что стараниями скульптора Салавата Щербакова, архитектора Игоря Воскресенского и ЗАО «Моспромстрой» обелиск вернулся в Александровский сад в первозданном виде. Что он вновь стал романовским, точно таким же, каким был в короткий промежуток с 1914 по 1918 годы. Однако, считает координатор движения «Архнадзор» Александр Можаев, никакая это не реставрация и ни о какой аутентичности не может быть и речи.
Уничтожены надписи 1918 года, которые, безусловно, были ценнейшим историческим документом, это первым памятником Советской Республики. Тут и уничтожен подлинник 1918 года, и не воссоздано достоверно и даже хотя бы качественно вот эта вот резьба 1914 года. Есть довольно приличная, вполне качественная фотография этого обелиска, вот сделанная после его открытия в 2014 году, сравнивая с тем, что получилось сейчас, это, в принципе, другой рисунок. Это не является реставрационным даже воссозданием, не является копией. И сейчас надо сказать, что они не пытались делать похоже. Они не ставили себе такой цели. Воссоздана геральдика, имена государей, святой Георгий, большой в центре, и грифон герб Романовых наверху. Авторы этой, как бы, очень в больших кавычках реставрации, заявляли, что они опирались на какие-то обнаруженные ими архивные документы, да, что это не совпадает с фотографией, потому что вот они нашли что-то такое в архивах. Выяснилось, что эти архивные документы – это всего-навсего эскизный проект 2012 года, опубликованный в архитектурном журнале тогда же. Это предварительный вариант, который потом был переработан. Это, во-первых, не то, что было построено, да, это то, что не существовало. Во-вторых, это эскиз плохо прочерченный, условный такой. Вот это взято за основу вместо фотографии, которой не было у них, что ли, там, или я даже не знаю что. То есть, в общем, даже если отбросить сейчас вот разговор об охране памятников, о потере подлинника уникального, исторического и так далее, это просто еще и чудовищная халтура. Халтура какая-то откровенная и пугающая.
И вот какие подробности сообщил член экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы, архитектор Николай Авакумов.
Меня смутил вот этот шрифт. Как оказалось, просто компьютерный шрифт. Эта же надпись была написана в славянской орфографии, и там совершенно другая композиция. Изначально композиция была очень плотная, там буквы как бы переплетались в этой листве орнаментальной. Надпись Романовы была немножко крупнее. Здесь одинаковый шрифт, все отцентровано.
Вы знаете, я посмотрела, как выглядел Георгий Победоносец на главной плоскости цоколя. Как выглядел прежде и как выглядит теперь. Даже его изображение, угол наклона фигуры совсем другой.
Вообще этот памятник, там был очень цельный замысел. Он был выполнен в русском стиле. Это такая, знаете, стилизация на тему Владимира Суздальской резьбы. И Георгий имел такой иконографический вид, иконный. Ну, немножко условно такой был в манере сделан. Ну, здесь, конечно, совершенно не так плащ сделан. В общем, там очень много нестыковок, стиль не ухватил ли авторы. Кроме того, памятник даже развернут теперь не в ту сторону. Он смотрел в сторону главных ворот, а теперь его повернули в сторону аллеи. То есть первоначальная идея расположения по сторонам света здесь тоже нарушена. Но это потянуло за собой установка нового памятника Гермогену. То есть он повернут в сторону боковых ворот, в его сторону развернули и этот памятник. Но к аллее теперь памятник спиной, а обелиск лицом. То есть люди взяли исторические камни и из них сделали новое какое-то изделие, воплотили здесь свои представления о том, как этот памятник мог выглядеть. Но на самом деле это все отличается от оригинала просто как небо и земля.
Прежде эклектичный и потому милый сердцу горожан Александровский сад все больше обретает черты казенного пафоса. Он теперь служит зримой иллюстрацией формулы «самодержавие, православие, народность», где за народность отвечают сказочные персонажи Зураба Церетели, а за прочее – скульптура патриарха Гермогена и романовский обелиск. Правда, позади них остался легкомысленный грот руина, но ведь и его можно со временем как-нибудь облагородить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашем эфире новости культуры. Во Франции сегодня состоится церемония присуждения самой престижной в стране литературной премии Гонкуровской. О ее истории и прошлых лауреатах рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Самая престижная литературная премия Франции будет вручена одному из четырех авторов, которых жюри Гонкуровской академии выбрало из 9 претендентов за несколько дней до финала. В этом году несомненным фаворитом жюри является мэтр детективного жанра Пьер Леметр с нетипичным для него романом «Увидимся наверху». Стиль тот же, и черный юмор все так же шокирует. Вот только сюжет на сей раз не детективный. Это сага о Первой мировой войне. Как рассказал прессе сам автор в канун выхода его книги в свет, это история о жизни, которую после войны желает обрести каждый солдат.
Роман начинается с описания последнего дня Первой мировой. Это момент, когда солдаты надеются быть освобожденными и не пасть в последнем бою на вражеской территории. Но битва все же идет, и в ходе этой битвы судьба навеки сводит двух молодых солдат, Альбера и Эдуара, героев книги. Основное же повествование касается послевоенных лет, 1919 и 20 годов, по возвращении двух этих ребят с выигранной войны. Они вдруг осознают, что Франции они не нужны. У Франции просто нет средств и сил решать проблемы полутора миллионов молодых людей, вернувшихся с войны.
По мнению литературных критиков, в пользу избрания Леметра лауреатам Гонкуровской премии 2013 играют три основных фактора: грядущая 100-я годовщина начала Первой мировой войны, признание его романа лучшим в номинациях большинства других литературных конкурсов Франции, а также тот факт, что книга уже поступила в продажу. В числе четырех полуфиналистов конкурса «Гонкуров» в этом году лишь одна женщина. Это Карин Тюиль с ее 9-м по счету романом «Изобретение наших жизней». Главным героем книги является арабский эмигрант в Нью-Йорке, который для более гладкой и успешной интеграции в американском обществе выдает себя за еврея. Третий претендент на Гонкуровскую премию 2013 – признанный и известный автор Жан-Филипп Туссен, завершивший работу над своей любовной тетралогией «Ню». И, наконец, автор-дебютант, парижский преподаватель литературы Фредерик Верже и его первый роман «Арден» – тонкая и трогательная история о двух авторах оперетт, продолжавших писать, не замечая творившихся вокруг ужасов нацизма. Гонкуровская премия названа в честь писателей-натуралистов братьев Жюля и Эдмона де Гонкур и с 1903 года присуждается за лучший роман. По традиции она вручается на торжественном ужине в парижском ресторане «Друан». Премия составляет символические 10 евро, и таким же символическим является ежегодное жалование членов жюри Гонкуровской академии. А жюри это состоит из 10 наиболее признанных и известных французских литераторов. На сегодняшний день это Эдмон де Шарль Ру, президент академии, Дидье де Куа, Франсуаза Шандернагор, Бернар Пиво, Тахар Бен-Желун, Патрик Рамбо, Режи Дебре, Пьер Ассулин, Филипп Клодель и Поль Констан. В прошлом году лауреатом Гонкуровской премии стал Жером Феррари, автор романа «Проповедь о падении Рима». После торжественной церемонии в Париже он поделился своими впечатлениями с изданием «Nouvel Observateur».
День был утомительным, а за ним была утомительная ночь. Я вылетел из Абу-Даби в 2 часа ночи, в Париж прилетел, когда не было и 7. От перевозбуждения в самолете не сомкнул глаз.
Лишь однажды за 110 лет существования этого института одному автору удалось получить Гонкуровскую премию дважды, и то прибегнув к изобретательной уловке. В 1956 году Ромен Гари получил премию за свой роман «Корни неба», а в 1975 он же, только под литературным псевдонимом Эмиль Ажар, получил ее вновь за книгу «Вся жизнь впереди». Лауреатами премии в разное время становились такие известные французские авторы, как Альфонс де Шатобриан, Анри Барбюс, Анри Малерб, Марсель Пруст, Люсьен Фабр, Морис Дрюон, Симона де Бовуар, Патрик Рамбо и другие. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
И в завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». Московское издательство «Гелия» выпустило русский перевод романа Хуго Баля «Дендеренда фантаст». Книга была завершена в 2020 году, однако опубликована в Германии лишь в 1967, через 40 лет после смерти автора. Об этом романе рассказывает Дмитрий Волчек.
Хуго Баль под конец своей жизни разочаровался в дадаизме, может быть, потому что достиг совершенства в создании абсолютно иррациональной литературы. «Тендерендо» можно читать с любого места. Это нагромождение абсурдных образов, слияние несочетающихся предметов.
Господин и госпожа Гольдкопф встречаются на синей стене. У господина Гольдкопфа из носа свисает падающая звезда. У госпожи Гольдкопф на шляпе зеленая метелочка из перьев. Господин Гольдкопф расшаркивается. У госпожи Гольдкопф рука, как пятизубая вилка.
И вместе с тем книга наполнена отсылками к литературным и даже политическим реалиям. Некоторые эти намеки расшифровал для русского читателя автор комментария к роману Константин Дудаков-Кашура.
Текст, который все время обманывает читательские ожидания, я бы так сказал. Он действительно очень разнообразный, очень гетерогенный, потому что на самом уровне очевидном он представляет собой одновременно и текст, и интертекст, потому что можно встретить массу аллюзий, массу прямых цитат, отсылок, скажем так, к Гёте, Ницше, Жари, к визионерской литературе. И вы совершенно правы в том смысле, что он вмещает в себя очень много он на все времена, в том числе потому, что он в себе очень много содержит вот этих пластов. С другой стороны, он, мне кажется, очень интересен в том плане, что в нем есть какое-то начало дантовское, потому что для меня я прочел его как сообразную исповедь. И с другой стороны, начало такое раблезианское, я бы сказал, потому что он очень разнообразный, он не укладывающийся, не желающий укладываться в какие-то существующие рамки. И, кстати, сам Баль писал о нем, характеризовал его как сатирический, фантастический, памфлетно-мистический роман. То есть вот эта поливалентная сущность Тендеренда, фантаста, была сложна им изначально.
Вы в своем комментарии вы пытаетесь связать, в общем, довольно абстрактную книгу с актуальностью. В частности, там ведь довольно много антивоенных намеков и шуток даже, которые современный читатель не замечает и не понимает без комментария.
Вы знаете, да, всей глубины его содержательной и, с другой стороны, всего того, что в нем заложено с точки зрения скрытых каких-то намеков, указаний и всего прочего, эта работа, мне кажется, только началась. Я не могу сказать, что мой комментарий здесь исчерпывающий. Тем более, что, к сожалению, сами немецкие издатели, которые много раз, в общем, занимались его переизданием, так и не удосужились написать к нему комментарии, хотя сам Бог велел им это сделать. Действительно, там масса таких вот указаний на реалии своего времени. А ведь это время было очень динамичным. Роман писался не за месяц и не за год. Он писался в течение 6 лет. За это время очень многое случилось в судьбе немецкого народа, в культуре немецкой, и очень многое произошло в жизни самого Баля. Не с точки зрения просто биографической, а с точки зрения духовной.
Ну вот вы упомянули немецкие издания, вот это ощущение вневременности, мне кажется, связано еще и с тем, что книга была опубликована через много лет после ее написания и после смерти автора. Расскажите, пожалуйста, ее историю.
В течение написания текста отношение Баля к нему менялось. Появлялись изредка фрагменты, главы этого романа. Некоторые тексты, которые Баль писал попутно, входили в него, например, фонетическая поэзия, которую русскоязычный читатель знает лучше, чем этот роман. Начал он писать в 2014 году и закончил где-то в начале 20-х, по крайней мере. Тендеренда был подготовлен Балем к изданию в мюнхенском издательстве «Роланд Ферлаг». Это было в 22-м году. Через год он получает рукопись назад, и таким образом его издание отодвигается. Для Баля это становится неактуальным, потому что он жил очень динамичной внутренней жизнью. Он в ту же пору, с начала 20-х годов, посвящал себя трудам по истории религии, скажем так. Писал биографию Германа Гессе, с которым он дружил, поддерживал отношения и даже был его секретарем какое-то время. В общем, этот текст внутри пережил, он его написал. Это был для него, конечно, не просто роман описательный, а посредством текста Баль пришел к каким-то совершенно новым взглядам на жизнь. И, вероятно, получив рукопись назад, он решил, что будь как будет, а я займусь чем-то еще. Ну и ему удалось все-таки до своей смерти в 27-м году еще многое сделать, многое написать, хотя это тексты в основном не художественные, а публицистические. Либо вот такие историко-религиозные, отчасти только философские. И действительно, лишь спустя много лет, в 67-м году, кажется, был издан полный текст этого романа. Представьте, сколько разделяет десятилетий публикация и смерть автора. С 27 по 67 год.
Роман ведь очень необычный жанр для дадаизма. Много ли вообще дадаистических романов? На пальцах можно пересчитать?
Вы совершенно правы. Если говорить о Бале, то это не единственная его такая крупная проза. У него выходил роман «Фламетти» или «О дандизме бедных». Кроме Баля, были романы у Рихарда Хюльзенбека, такого соратника Хуго Баля и много сделавшего для становления дадаизма в Берлине, когда уже Баль, в общем-то, отошел. Надо сказать, что альянс с дадаистами, или лучше сказать, дадаистское начало в творчестве Баля было очень кратковременным. Но оно было настолько ярким и важным для искусствоведов и литературоведов, что это наложило свой отпечаток. И мы знаем Хуго Баля прежде всего как дадаистского автора. Хотя это совершенно не так. И мне кажется, что этот роман не дадаистский на самом деле. Он намного больше, чем как бы в программе «Дада», хотя «Дада» Это тоже понятие очень расплывчатое.
Константин Дудаков-Кашура написал для издания «Гелии» статью, в которой попытался истолковать роман Хуго Баля, но в книгу эта статья не вошла. Впрочем, читать «Тендерендо фантаста» можно вообще не заглядывая в комментарии. Более того, открываете ее на любой странице и выхватываете любую строчку. Это идеальная книга на все времена. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.